дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты, Господи, сущий и присущественный, вечно юный и нестареющее существо, будучи создателем вечности, не старея, Ты рождаешь вечное, оставаясь вечно юным. Создавая и творя все новое и юное, Ты остаешься вечным, и даже сама вечность всего лишь одно из бесчисленных Твоих проявлений. Жизнь становится непреодолимой стеной для тех, кто пытается проломить эту стену своими усилиями. Но для чистых и кротких своих детей непостижимое божественное бытие раскрывает любящие отцовские объятия, приглашая их в чудесный и светлый мир незабываемого детства. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 23 по Пятидесятнице. Наша передача выходит в преддверии наступающего зимнего рождественского поста. Поэтому мы и будем обязательно говорить об этом. Дорогие наши радиослушатели, субботний день 21 ноября по старому стилю 8 ноября празднуется праздник в честь собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В Ветхом и Новом Завете многократно упоминается о святых ангелах, в бытии коих и здравый разум усматривает премудрость и благодать Зиждителя, начало и продолжение непрерывной цепи творения, нисходящей от Бога Духа, им же вся быша, до ангелов духов, сотворенных бесплотными и простирающихся до человека, в котором дух облечен плотью. Некоторые из ангелов нераскаянно пали в грех, сделались дьяволами и непримиримыми врагами добра, истины и блаженства, но побеждаются верующими о имени Господнем. Святые же ангелы приближением к Богу и созерцанием Его божественного величия утвердились в добре и истине и стали непреклонны ко злу. Они суть неумолкаемые проповедники величия Божия, вестники воли Божией для людей, хранители человеков и служители для хотящих наследовать спасение. Имена и служение святых ангелов Писание указывает различные. На этом основании святой Дионисий Ареопагит, святитель первого века и первый епископ Афинский, рукоположенный апостолом Павлом в книге своей «Небесная иерархия», изобразил святых ангелов в трех ликах, разделив каждый на три чина или степени служения и приближения к Богу. В первом высшем лике, ближайшем к Пресвятой Троице, первый чин составляют серафимы. Имя их значит «пламенные, огненные», непосредственно и непрерывно предстоя тому, который любовь есть, живет во свете неприступнем, и которого престол есть пламень огненный. Они горят любовью к Богу, и этот огонь любви воспламеняют и в других. Второй чин — херувимы, имя коих значит «разумение» или «ведение», кои потому называются «многоочитие». Созерцая славу Божию, обладая высшим видением и мудростью, они наблюдают все творения Божии и другим изливают премудрость Божию. Третьи — престолы, на которых Бог благодатно и непостижимо почивает, и которые потому называются богоносными не существом, но служением. Через них Бог являет свое величие и правосудие. Во втором среднем лики к первому чину принадлежат господства, которые господствуют над низшими ангелами. Доброхотно и радостно служа Господа, они сообщают и живущим на земле силу благоразумного владения собою и мудрого строения себя. Учат владеть чувствами, смирять бесчинные вожделения и страсти, плоть порабощать духу, господствовать над волею и побеждать искушение. Ко второму — силы, через кои Бог творит знамения и чудеса для славы Божией, для помощи и укрепления труждающихся и обремененных. К третьему — власти, кои имеют большую власть над дьяволом, побеждают его, охраняют человека от искушения его и укрепляют в подвигах благочестия. В третьем низшем чине пребывают в первом чине начало, кое начальствует над самыми благими ангелами, назначают им должности, распределяют каждому служение, управляют вселенную и царствами или обществами человеческими. Во втором архангелы, благовестники и провозвестники высших тайн Божиих, утверждающие веру между людьми. В третьих ангелы, ближайшие к людям их хранители и вестники меньших тайн Божиих. Церковь ежедневно при богослужении просит у Господа ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших. Сон святых ангелов по Писанию многочислен, но личные имена святых ангелов известны по Писанию и преданию только следующие. Михаил, которого имя с еврейского значит «кто как Бог» или «кто равен Богу». Затем Гавриил, муж Божий или крепость Божия. Рафаил, врачевание Божие. Уриил, огонь или свет Божий. Селафиил или Салафиил, молитвенник Божий. Иегудеил, славитель Бога. Варахиил, благословение Божие. Иеремиил, возвышение Божие. Почитание святых ангелов в Церкви Божией столь же древне, как самая Церковь. Оно было всегда, от первых времен мира. В Ветхом Завете Моисей, получивший от Бога заповеди, в то же время принял от Него повеление поставить в самом святой святых золотые изображения херувимов. В образе ангелов сам Бог многократно являлся. Явления святых ангелов всегда возбуждали в людях высокое благоговение, и места этих явлений были священны. В апостольской христианской церкви от начала ее доселе непрерывно совершается призывание святых ангелов и воздается им благоговейное почитание. В IV и V веках в честь святых ангелов созидаемы были храмы и пастырями произносимы поучения. В IV веке по Рождестве Христовом на соборе, бывшем в 364 году, в Лаодикее 35 правилом определено было должное почитание святых ангелов как служителей Божьих и ограждено от неправа почитания, какое иногда бывало в Ветхом и Новом Завете. Некоторые древние еретики из гностиков, например, ангелики, являясь по наружности смиренными и горделивыми, думая, что они своим воздержанным и чистым житием подражают ангелам, учили, что надлежит воздавать равные поклонения ангелам, как и самому Богу. Иные же, например, карпокритяне говорили, что мир создан и закон дан через ангелов, и, как свидетельствует святой Златоуст, утверждали, что нам должно иметь доступ к Богу не через Христа, но через ангелов, так как первые не по нашему достоинству, а потому, считая ангелов едиными ходатаями людей, оставляли Церковь Христову и составляли особенные собрания, где совершали служение одним ангелам. Это заблуждение обличал апостол Павел, предостерегая христиан колосских, чтобы кто не увлек их к таковому неправому служению ангелам. Никто же вас да прельщает изволенным ему смиренномудрием и службою ангелов. По словам Феодорита, эта служба ангелам долго держалась во Фригии и Писидии, доколе собор Лаодикийский не предал осуждению как тайных идолослужителей всех, которые, оставляя Церковь Божию, составляли тайные собрания для служения ангелам. Таким образом, Церковь православные, определив в IV веке правильное почитание святых ангелов, засвидетельствовало вместе о почитании святых ангелов издревле воздаваемым им верующими, хотя некоторыми и несовершенно правильно. Прославляя святых ангелов, православная церковь четырежды в продолжении года празднует им. Собор святого архистратига Божия Михаила и прочих сил бесплотных, который мы празднуем в нынешний субботний день, этот день есть главный из праздников в честь святых ангелов. Он посвящен святому архистратигу Михаилу, началовождю небесных сил. Ибо архангел Михаил в Писании называется архистратиг силы Господней, един от старейшин первых князь великий. Михаил и ангели его, по сказанию предания сатана, некогда светлейший из всех духов небесных и от сего названы Люцифером или Светоносным, по преимуществу впал в самолюбие, гордость и злобу, не спаде архангельские власти и увлек за собой множество других духов. Тогда святой архангел Михаил, как верный служитель Божий, собрав архангельские лики, не увлекшиеся пагубным примером возношения сатанинского речи «вон мем» и «станем добре пред сотворшимны» и «не помыслим на сотворшего ны», так как ко всему ангельскому собору глаголя «нача славить и пресвятую единосущную неразделимую Троицу единого Бога». Торжественно, согласно песне, поющей «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Таковое убо совокупление святых ангелов наречися «Собор ангельский» и выражает внимание единомыслие, согласие, соединение, как единокупно и единогласно славит Отца и Сына и Святаго Духа. «Михаил и ангели Его». Преснословящие Господа, суть и хранители человеков. Господь, пресно поклоняемый и славимый святыми ангелами, являй премудрость, благодать, могущество и величие своего Божества в творении, управлении и искуплении мира, назначил святых ангелов особенными хранителями человеков и ангела-хранителя для каждого из нас. Это смотрение Божие о человеке Словом Божиим многократно засвидетельствовано. Патриарх Иаков в явлении ему особенного небесного покровителя покровительства видел над собой Господа и ангелов. Благословляя внуков своих, он произнес: «Ангел, иже мя избавляет от всех зол, да благословит детище сия». Ангел руководил и охранял полки сынов Израилевых во время их странствования из Египта. Царь-пророк глаголит ангелам своим: «Заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих». «Не все ли, то есть ангелы, — говорит апостол Павел, — суть служебные дуси в служении посылаемые за хотящих наследовать спасение». И сам Иисус Христос произнес о смиренных верующих: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих. Глаголю бы вам, яко ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Небесного». Первые христиане по откровению и опыту знали предстательство о себе честных бесплотных сил. Когда апостол Петр, чудесно освобожденный ангелом из темницы, пришел к ученикам своим, они сначала не поверили, что пришедший был сам Петр, но говорили: «Это ангел его». На основании Священного Писания Церковь со времен апостольских ежедневно молит Господа дать нам ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших. В IV веке святой Макарий Великий составил молитву ангелам-хранителям, которую ныне Православная Церковь внушает произносить нам, отходящим ко сну. Благочестивые греческие цари посвящали святым ангелам-хранителям храмы Божии и с ними города и царства. И Москва Первопрестольная благочестивыми царями верена хранению ангелов через посвящение имени их современного основанию столицы Архангельского кафедрального собора, основанного в 1333 году Калитою, пересозданного и распространенного славным Иоанном III. Итак, 8 день ноября или в 21 по нынешнему новому календарю Православная Церковь ежегодно празднует святому архистратигу Михаилу и вместе прочим бесплотным силам, созерцающим и прославляющим непостижимое величие Пресвятой Троицы и охраняющим Церковь воинствующую, между коими архистратиг Михаил есть и первый хвалитель Бога, и первый хранитель человеков. По этому 8 день ноября в просторечии по преимуществу называется Михайлов день, а Православная Церковь называет этот день собором святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, подражая в этом наименовании небесному собору ангелов, неумолкно песнословище Господа. «Сему и мы, последующие, — говорит пролог, — все восхвалим сей праздник, — великого Божия Архангела Михаила и с ним всех ангелов Господних, посылаемых от Него на службу святым угодникам Его и всем верным, благая от Него просящим. Того ради собора Динсии, собор святого, святого Архангела Михаила нарицается». Установление Церковного Собора в честь Небесного Собора Святых Ангелов относится к древним временам христианства. Ранее 4 века и особенно в этом веке в честь Архангела Михаила воздвигаемы были храмы, в коих совершалось в честь его богослужения и празднования, например, в Хонасе и в главнейших городах Востока, в Никомедии, Антиохии и Византии, и некоторые места, ознаменованные явлением Архангела Михаила, назывались по имени его. Установление настоящего праздника в честь святого Архангела Михаила и прочих бесплотных сил приписывается иными Сильвестру, епископу римскому IV века, а другими Александрийскому патриарху Александру также IV века. Отсюда видно, что празднование ангелом-хранителем было уже в IV веке в разных местах и свидетельствует об общем благоговении древних христиан к святым ангелам, славителям Господа и невидимым хранителям немощного человека. В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VIII Иоанн Дамаскин, в IX Георгий Никомедийский, студит Византии, а также Арсений Константинопольский, Киприан и Ефрем Корийский написали многие священные песни на день собора в честь святого архистратига Михаила и прочих бесплотных сил. Месяц ноябрь избран для праздника святым ангелом, богохвалителем и человекохранителем, потому что этот месяц есть 9 от марта, бывшего некогда началом года, и числом 9 соответствует 9 ангельским чинам, а 8 день месяца назначен в отношении ко второму Христову пришествию на землю, день коего от учителей церковных нарицается 8-м. При конце сего мира седмицами дней обращающегося наступит как бы 8-й день, когда приедет Сын Человеческий в славе Своей и все святые ангели с Ним. При богослужении в день собора святого архистратига Михаила и прочих бесплотных сил Церковь прославляет их как служителей божественной славы и наставников человеков и молит святых ангелов от лица верующих оградить нас, кровом крил, невещественные славы Своя и избавить от бед». Пишешь мне, что мир страдает, и от чего страдает, не знает. Если мир не знает, знает Церковь Божия. Миру тяжко от разобщенности людей. Утрачено родство человека с человеком, и люди ведут себя враждебно и холодно. Слова «гражданин», «сотрудник», «партнер», «товарищ» вытесняют слова «брат» и «братство». В России, в которой, как нигде, человек часто называл называл другого братом, сейчас зовет товарищем. Людям кажется, что это шаг вперед, а не назад. Шагом вперед можно было бы считать обретение родства более глубокого, чем у наших дедов и прадедов, и человеческих взаимоотношений, основанных на нем. Спаситель сказал: «Все же вы братья. Вы братья потому, что имеете одного Отца, и же на небесах. Вы будете братьями и останетесь ими до тех пор и только до тех пор, пока признаете единого Отца, ибо братство зависит от отцовства. Если нет Отца, нельзя говорить о братстве. И как только отрицается общий Отец, неизбежно отрицается и братство. Тогда братство заменяется товариществом, на котором невозможно удержаться долго, не удаляясь друг от друга все больше. А товарищ — чужак, случайный попутчик, но не брат. Когда Иуда предает Христа целованием, Господь обращается к нему: «Друг», а остальных учеников своих на Тайной вечере и по воскресенье на берегу Генесаретского озера называет он «детьми». Люди страдают от разобщенности и больше ни от чего. Современный человек отчужден от ближних и не может называть их братьями. Человек одинок, человек осиротел, ибо если нет родных на небесах, нет их и на земле. Не помнящие родства братья делят земное благо и никак не поделят. Враждующим кажется несправедливым любой раздел. Признание единого для всех Отца, восстановление братства между людьми — вот что можно было бы считать шагом вперед. Этого ждет Отец Небесный от своих детей. Он и сейчас мог бы посетовать: «Как когда-то я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Блаженны сохранившие верность, ибо они никогда не будут одинокими, сиротами без отца и братьев. Блаженны они, ибо познают родство людей Божиих, которые выше братства, познают единство во Христе. Это высшее родство есть единство, подобное единству Бога в Троице, нераздельное и неслиянное единство, чтобы они были едины, как и мы. Вот последнее желание Христа. Об этом говорит Он Отцу, говорит Сын Отцу Духом Святым. Вот вершина родства людей, вершина совершенства. Вот конечная цель, и только стремясь к ней, люди без сомнения и лжи могут сказать, что идут вперед. Из писем святителя Николая Сербского. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд, Господь, говорит нам, сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Это для меня лучшая благодарность за все мои благодеяния, лучшее воздаяние за все труды и страдания, которые претерпел я за спасение ваше. Это наилучшее благо, которого желаю вам самим. В этом ваше истинное счастье и в настоящей, и в будущей жизни. Любите друг друга с такой же чистотой, искренностью и готовностью делать добро всем, с какой я возлюбил вас. Тогда только вы будете достойны меня и будете воистину моими учениками. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Тогда только будете достойны именоваться сынами и чадами Отца Небесного, который милосерд и благ и к неблагодарным и злым. Тогда только будете законными наследниками вечного Царствия Божия, в котором обитает одна любовь и мир, и радость о Духе Святе. Тогда только ваше счастье и блаженство верно и непоколебимо навеки. И в вечной жизни в Боге и с Богом. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Настанет время, когда не только все преимущества и все достоинства земные исчезнут, но и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. надежда успокоится, достигнув желаемого, одна святая любовь пребудет вечно в Боге и с Богом. Дмитрий, архиепископ Херсонский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к Воскресному дню недели 24 по Пятидесятнице. В эту неделю благовествуется о кровоточивой жене, 12 лет страдавшей в недуге своем и напрасно истощившей все имение свое врачам. Но чудесно исцеленный одним прикосновением с верою к одежде Господа, и также о воскресении дочери Иаировой прикосновением и словом Господа, явив свое божественное всемогущество в исцелении жены и воскрешении от раковицы, Господь показал и свою божественную власть, награждающую смиренных и ободряющую слабых. Жена смиренно прикоснулась к краю одежды Господа и желала скрыть и величие своей веры и чудо Божие над ней. Но Господь со властью возвеличил пред всеми великую веру смиренной и трепетную жену ободрил благодатным словом: «Дерзаючи, вера твоя спасе тебя, иди в мире». Со властью Господь ободрил также и отца умершей: «Не бойся, токмо веруй, и спасена будет». Так вере не свойственен страх, ей свойственны упование, неустрашимость, дерзновение и спасение. Чтением апостольским в 24-ю неделю Церковь говорит о Спасителе, что Он есть мир наш, средостение ограды, разоривый между иудеями и язычниками. Закон заповедей упразднив, да оба иудеев и язычников созиждет собою воединого нового человека и примирит обоих воедином теле Богове Христом. Примиренные и приведенные к Богу Иисусом Христом, и иудеи, и язычники соделались сожители святым и пресне Богу на основании апостол и пророк, сущую краеугольную самому Иисусу Христу, а ним же верующие созидаются в жилище Божие Духом. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним наставник: «Народ, окружая тебя, и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал: «И дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Анны Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». и смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Болезни — страшный враг человека. Болезни страшны тем, что они мучат, томят, пытают человеческое тело, не маскируя причину переносимых страданий. Человек больной осознает вполне, что, отыскав причину страданий и устранив ее, он сделается здоровым. Но отыскать причину болезни трудно. Самый опытный врач способен только узнать внешние признаки болезни, но внутренняя их сторона, их сущность всегда остается скрытой. Потому-то и страшна человеку болезнь. Всякая болезнь может истощить телесные силы и изнурить их до умерщвления. Зная это, верующие люди в постигающих и болезнях усматривают нравственные причины, не устраняемые ни травами, ни маслами, ни диетой, ни другими способами лечения. В своем изнуряющем горе они и их друзья простирают свои мольбы к врачу души и тела и от него уповают получить облегчение и исцеление. Так поступать велит закон Божий. И сегодня читаемое Евангелие начинается именно этой нравоучительной мыслью. Своими мольбами Иаир, о котором говорит Евангелие, звал Иисуса Христа к себе в дом. Также должен поступить и всякий христианин. Он должен молить Иисуса Христа войти в дом сердца, отягченного искушениями. Сердце наше во время страданий напоминает собой разбитый и расстроенный инструмент, из которого нельзя при всем желании извлечь правильного звука. Чем дальше течет время, тем звуки становятся еще глуше и фальшивее. Воссоздать полноту и правильность в сердце сильна лишь высшая сила. Эту силу называет христианство благодатью, божественной помощью. Она подается и крепким духом, и самым слабым. Ангелы-хранители несут ее с неба человеку, обессилевшему по тяжести искушений. Так в пустыне ангелы Божии явились к нашему Спасителю в то время, когда Он изнемогал от дьявольских соблазнов. Ангел Божий поддержал чашу для Спасителя во время его душевной скорби в Гефсиманском саду. Ангел Божий укрепил на подвиг терпения бедного, болящего и презираемого Иова. В доказательство этой сильной опоры, подаваемой человеку в невольной его борьбе, примеры в Святом Писании бесконечны. Спаситель показал нам даже молитву для призывания благодати в храмину своего сердца. Он сильно тужил и молился, и из его чистейшего сердца излились высокие звуки мольбы: «Боже мой, Боже мой, вскую, за что меня оставил?» У честного страдальца, человека-христианина, это молитвенное возношение никогда не может быть праздно и остаться без небесного отзыва. Человек, неверующий в постигшем его горе, будет искать на помощь равно себе людей бессильных. Но горе и старость обидны тем, что люди стараются отойти дальше от них. При счастье, подле нас всегда стоит больше людей, нежели надо. Наше несчастье же гонит их от нас быстрее, нежели гонит человека с улицы в дом ненастная холодная тьма. Иисус Христос есть безусловный друг верующих, скорбящих, больных и всяких несчастных. С нищими Он как родной брат, с обманутыми как верный друг. Не отступает Он от того, от человека ни тогда, когда он в тюрьме, ни тогда, когда на его хребте лежит нищенская сумма. Словом, Никогда и ни при каких затруднениях, ни в этой и ни в будущей жизни Он нас не оставит. Ближние мои далече меня стали, они стали даже искать души моей. Друзья, даже отец и мать меня оставили, но Господь меня принял. Вот размышление христианина. Дай, Господи, нам его глубже вложить в свое сердце. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Бог сотворил этот мир не для того, чтобы удовлетворять человеческое любопытство, но для того, чтобы спасти человеческие души. Премудрый царь говорит: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Господь даровал исцеление кровоточивой не потому, что она из любопытства прикоснулась к его одежде, но потому, что она в своей беде и муках притекла к нему с верою. Тщетно любопытные ждут от Бога чуда, не дастся им. А если дастся ради какой-нибудь человеческой нужды, любопытные не получат от этого никакой пользы. Скорее, мертвые воспользуются чудесами Божьими, чем любопытные. Идет ли врач к считающим себя здоровыми, к тем, кто доволен собою и не вызывает врача? Разве Господь менее мудр, чем врачи земные, чтобы показывать свою силу и свое искусство на ярмарке? Не беспокойся же, начальник синагоги Иаир, о том, кто поведает о чуде воскрешения твоей дочери. Не беспокойся и ты, грешник, о том, кто поведает о чуде воскрешения твоей души и твоего тела. Знал Господь о беспроволочном телеграфе и телефоне прежде, чем люди научились открывать рот и языком сообщать друг другу какую-либо новость. И знает Господь более надежные и совершенные приемы сообщать полезные новости миру, чем с помощью физического телеграфа и телефона. Сотворитель голоса, языка и воздуха имеет свои способы духовного общение со всяким творением, способы, охватывающие все пространство и все время. Ты же помни о своем долге пред Богом, подателем всех благих даров, и спеши принести Ему благодарственную молитву в глубоком послушании Его святой воле. Господу и Спасу нашему Иисусу Христу честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в нынешний воскресный день 22 ноября по старому стилю 9 ноября чествуется икона Божией Матери, именуемая Скоропослушница. Ныне празднуемая чудотворная икона Скоропослушница находится в Афонском монастыре Дахиар, в котором впервые была явлена ее благодатная сила. У нас в России почитание этой иконы достигло небывалых размеров. Один из чудотворных списков находился в Лютиковом монастыре в Калужской епархии возле города Перемышль. Местный крестьянин Александр Фролов отправился на Афон и стал иноком монастыря Русик. Он-то и прислал землякам прекрасно исполненный список скоропослушницы, просил поставить его в храме в Лютиковом монастыре. В первый же день от иконы получили исцеление несколько женщин из близлежащего села. На второй день к ней пришли сотни страждущих. Молебны служились непрерывно. Икону выносили на пожары. Пожаров было много, но всегда едва только подносили икону горячему дому, пламя затихало. Помогла скоропослушница тонувшей в оке девушке. Стала та уже совсем ослабшая просить помощи у иконы, о которой была наслышана, и откуда ни возьмись мужики на лодке подцепили ее веслом, вытащили. Так не скупилась скоропослушница на чудеса. Матерь Божия всегда защищала и миловала Русь. Наказывала и вновь возвращала свою любовь людям, прошедшим ради грехов своих сквозь страдания, покаянием и страданием, очистившим свои сердца. Но в нынешнее тяжкое время, когда земля состарилась, отягчилась неверием, беззаконием и невежеством в познание повеления Божия, не отступила ли от нас заступница наша усердная, ревнуя о славе Сына Своего и Бога? Нет, дорогие мои. Говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин, быть этого не может. Для матери бедствующее чадо еще дороже. И пока на Руси хоть малый стадо несет и сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери Божией, мы не погибнем. Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться всем тем, что видим и слышим теперь. На земле нет ничего невозглавленного, потому что начало всему Бог, так говорят святые отцы. И нынешние события — это не такое уж открытие для всех нас, ибо это подтверждение того, что ни одно Слово Божие не изнеможет. Но все совершится до малейшей подробности в свое время. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в четверг, 26 ноября, по старому стилю 13 ноября, заговение на Рождественский Филиппов пост. И в этот день церковь чествует память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Несколько буквально слов об этом удивительном святителе, которого Церковь почитает весьма. В первые века Святая Церковь наставлялась святителем Иоанном Златоустом. Он родился в 347 году в Антиохии. Мать его вдова с 22 лет, все положила на воспитание сына. Она понимала, что главная цель жизни — в вечности, и потому воспитала сына в вере и благочестии. Иоанн Златоуст сделался чтецом, потом диаконом, священником, затем архиепископом. Имея хорошее воспитание, он сам обладал талантом наставника, обличал пороки и был замечательным проповедником. Много он претерпел преследований от завистников, в том числе литераторов и летописцев. Много претерпел скорбей и скончался в день воздвижения Креста Господня. Слава Богу за все его последние слова, за все гонения и переживания. Некто из священников хотел узнать, где он находится по смерти. Он увидел всех святителей, но Иоанна среди них не было. И ангел Господень сказал: «Его нельзя видеть, он у престола Господня, там, где херувимы и серафимы, за перенесение скорбей с благодарением». Мы и сейчас пользуемся Его молитвами в вечернем правиле, правиле ко святому причащению. Его 24 молитвы читали первые христиане, перемежая с Иисусовой молитвой. Пасхальные молитвы также написаны им. Он всегда учил молиться духом при работе, ходьбе, домашних делах. Ведь каждый, даже лежа в постели, может призывать имя Господне. Он учил покаянию многих отчаявшихся грешников. 12 томов написано святителем, и мы обращаемся к нему для духовного просвещения и в молитвах. Все праведники почитали Иоанна Златоуста. Один человек подарил некоему батюшке том сочинения Иоанна Златоуста, сказав, что сам пытался читать, но ничего не понимал. Воистину, слово Твое как колодец, но веревка нашего разума коротка, и все же надо стараться черпать из этого колодца мудрости. Протоиерей Валентин Мардасов. В заключение нашей передачи мы кратко начнем о рождественском посте, и в последующей передаче, конечно, мы будем напоминать вам об этом последнем зимнем рождественском посте. Итак, последний многодневный пост Церкви Православной бывает пред праздником Рождества Христова с 15 ноября по старому стилю, то есть 28 ноября до 25 декабря или 7 января. В церковном уставе он именуется так же, как и Великий пост, четыре десятницы, потому что продолжается 40 дней. Называется также Филипповым от дня памяти святого апостола Филиппа, совершаемой церковью ноября в 14 или 27 день, после коего пост начинается. Рождественский пост есть зимний и служит для нас к освящению последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова. Установление рождественского поста, подобно другим многодневным постам, относится к древним временам христианства. С 4 же века мы находим ясное указание на рождественский пост. В этом веке упоминают об нем святые Амвросий Медиоланский, Филастрий и блаженный Августин. В V веке Лев Великий, свидетельствуя о рождественском посте, как уже о древнем его время, говорит: «Самое хранение, воздержание запечатлено четырьмя временами, дабы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении, и что при рассеянии жизни всегда должно стараться нам постом и милостынью истреблять грех, который бренностью плоти и нечистотою пожеланий приумножается». По словам Симеона Фессалоникийского, пост рождественской Четыридесятницы изображает пост Моисея, который, постивший 40 дней и 40 ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих, а мы, постясь 40 дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся его божественной плоти. Первоначально рождественский пост не у всех христиан имел одинаковое предложение. Иные постили 7 дней, а другие более. Для водворения единообразия между христианами на соборе, бывшем при патриархе Луке и императоре Эммануиле в 1166 году, положено всем христианам хранить пост пред великим праздником Рождества Христова 40 дней. Вальсамон, патриарх Антиохийский, приводя основание, по которому назначено собором поститься пред праздником Рождества Христова 40 дней, говорит: «По елику сомневались некоторые в том, что нигде не означено количество дней поста Богородичного и Рождественского, то сам святейший патриарх сказал, что хотя дни сих постов не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и долженствуем поститься от 1 дня августа и от 15 дня ноября». Правила воздержания предписаны церкви в Рождественский пост столь же строги, как и в Апостольский пост. В понедельник, среду и пятницу Рождественского поста запрещаются уставом рыба, вино, ели и дозволяется довольство сухоедением после вечерни. В прочие дни запрещается одна рыба, на которую разрешается в субботы, воскресные дни и великие праздники. Но об этом мы еще поговорим. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти последние дни уходящего года.